Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня темой нашей передачи могу ее обозначить двумя словами. Русская православная цивилизация против цивилизации Шарли. Какой основной итог 2014 года? Много было событий, конечно, в ушедшем году. Удивительных. Это прежде всего воссоединение, возвращение Святой Земли, Священной Земли, Крыма, Таврии, Херсонеса, Корсуни, купели князя Владимира, где крестился князь Владимир. Но главный итог, если подводить итог прошедшего года, это война, которая объявлена нашей стране. И мы должны с вами четко понимать, что война нам объявлена, и перемирия не будет. И какая это война? Это война за однополярный мир? Нет, дорогие братья и сестры. Это война за само существование христианской цивилизации. Когда-то Хандиктон предрекал столкновение цивилизаций в своих трудах. Ну, вот это столкновение цивилизаций происходит. Но это не столкновение христианской цивилизации с исламом. Это столкновение христианской цивилизации с цивилизацией Шарли. Это, можно сказать, предтеча Антихриста. Давайте вспомним, ведь референдум в Крыму совпал с праздником Державной иконы Пресвятой Богородицы. И мы чувствуем, как русская держава начинает восстанавливаться, выходить из очередной смуты, возвращаться в свою историю. Но чтобы это возвращение стало необратимым, нам с вами необходимо полностью излечиться от либеральной чумы, которая в конце 20 века, 80-е годы, поразила народный организм и едва не погубила нашу страну и наш народ. И война, которая началась в прошлом году, а ведь это не только война в экономической, финансовой, информационной сфере. Мы видим, как льется кровь в Новороссии. Разрушены города, села, погибли уже тысячи людей, женщин, детей, стариков. И за что их убивают? За то, что они желали говорить на родном русском языке и продолжали считать себя частью единого русского мира. И почему же такая ненависть, как мы называли ее, как они сами себя, вернее, привыкли называть этого цивилизованного мира, и некоторые наши либералы говорили, вот цивилизованная Европа, США, нам надо влиться в общечеловеческую цивилизацию мировую. Почему же такая ненависть? А вы знаете, если вспоминать всю историю нашу, то слова президента Обамы, когда он, помните, в своем выступлении назвал Россию угрозой миру наравне с ИГИЛ, исламским халифатом, и эпидемией лихорадки Эбола. Ведь эти слова, они вписываются в традицию западную, в отношение Запада к России. Мы можем с вами вспомнить, как впервые Ватикан объединил Европу в борьбе с так называемой русской угрозой в 1579 году, в царствовании государя Иоанна Васильевича Грозного, когда русская земля приняла на себя служение погибшей Восточной Римской империи. И тогда Рим впервые постарался поднять все европейские народы, всех правителей в крестовый поход против Москвы. Это была первая попытка уничтожить Россию как центр восточно-христианской православной цивилизации. Цивилизации, которая способна противостоять господству латинского мира. И вот сегодня мы с вами видим, как Москва вновь противостоит безбожному глобализму, проекту, который возник в недрах, отступившей от Христа, западной цивилизации. А наша страна выступает как хранительница традиционных ценностей в противостоянии с этим глобальным антихристианским проектом. А почему антихристианским? Давайте вспомним, как себя называют современные западные страны. Они называют себя постхристианской Европой. Это значит, что они уже сами признают, что больше христианскими странами не являются. То есть они отступили от Христа, предали Христа Спасителя. А отступник Иуда с особой ненавистью относится к тем, кто сохранил верность Богу. Ну, это известно всем. Именно поэтому никогда не прекратятся попытки Запада уничтожить православную цивилизацию. И поэтому 15 лет назад они пытались бомбить в каменный век православную Сербию, а сегодня неонацисты, униаты, раскольники расстреливают православные храмы в Новороссии. Вы знаете, дорогие братья и сестры, на днях подожгли сразу два храма в Киеве. Храм святого мученика Трифона и храм всех, иконы Матери Божией всех скорбящих радости в Бабьем Яру. Это явная ненависть православной церкви. И вот мы видим, что эта война, которая сегодня развязана, это война цивилизаций. А почему противоположную сторону я называю цивилизацией Шарли? Да потому что вот эта миллионная демонстрация, когда они выходили с плакатиками «Je suis Шарли», то есть «Я Шарли», она и показывает всю безбожную антихристианскую сущность нынешней европейской цивилизации. И вот сегодня мне еще хотелось бы с вами побеседовать, дорогие слушатели, о том, кто олицетворяет, кто из наших святых сегодня олицетворяет христианскую цивилизацию, против которой в мире ведется война. Это великий святой церкви, православный, прославленный народом в конце XX века. И прославление состоялось в храме Христа Спасителя восстановленном. Восстановленный храм Христа Спасителя в те годы, когда в Европе храмы продают просто как недвижимость. Везде, и в Англии, и во Франции, он олицетворяет верность России Христу. Я говорю о святом мученике, царе Николае Александровиче. Недавно я прослушал в записи, правда, замечательную передачу Николая Дмитриевича Мартусова, где он приводил слова, сказанные когда-то цесаревичу Николаю Александровичу в Японии, знаменитым отшельником, подвижником японским, о его подвиге, о его значении, значении его подвига будущего для мира. Но мы с вами можем вспомнить и слова учителя царских детей Пьера Жильяра, который тоже написал тогда промыслительный. Сейчас только мы начинаем полностью осознавать смысл этих великих слов. Он написал: «Цари и царицы думали, что они умирают за Россию и русский народ, а они умирали за все человечество». И вот святые царственные мученики, они олицетворяют как икона семьи, икона верности Христу, олицетворяют христианскую цивилизацию. И мы с вами знаем слова, тоже пророческие, великие слова Федора Ивановича Тютчева о том, что в мире есть две силы – революция и Россия. И вот что такое революция? Что такое безбожная революция французская? Не случайно этот парад был Шарли, цивилизации Шарли, устроен, когда все собрались, представители многих европейских стран собрались в Париже. Вспомним, что Париж является родиной Великой Французской революции. То есть там это богоборческая революция, это движение антихриста, можно сказать, впервые подняв так явно свою голову. Был казнен король Людовик, королева Мария Антуанетта. И сегодня мы видим, что это провокация журналом «Шарли». Я думаю, об этом много говорили на нашей радиостанции. Мы понимаем, что это не случайное какое-то убийство исламскими экстремистами, фанатиками. Это хорошо продуманная провокация. Там слишком много, скажем, странностей от террористов, которые забыли якобы в машине удостоверение личности. Очень странное самоубийство следователя, ведущего это дело, и моментально организованный марш по улицам Парижа. Многие эксперты утверждают, что теракт является операцией неких спецслужб. И что мы видим в результате этой операции? Эта провокация журналом позволила не только во Франции, но и во всей Европе окончательно утвердить, закрепить так называемые главные цели Великой Французской революции. Ведь адвокат Шарли, не помню имя этого господина, он защищал журнал, он открыто заявил, Шарли — это состояние души. Это утверждение права на богохульство. Вдумаемся в эти слова. Это состояние души, утверждение права на богохульство. То есть это состояние души, которое борется с Богом. То есть миллионы людей, которые вышли на улицу с табличкой «Je suis Шарли», отстаивают право на богохульство. Они пытаются утвердить свое незыблемое право смеяться и издеваться над всем, что для других людей является священным и дорогим. Но при этом, заметим, миллионы французов почему-то твердо уверены, что подобным образом они защищают европейскую цивилизацию. Никому из них даже в голову не приходит, что европейская цивилизация создана христианской верой и проповедью Благой Вести. Так же, как цивилизация исламская основана на сурах Корана. Издевательство над святынями, оскорбление чувств другого человека противоречит самому духу Евангелия. Это нарушает главную христианскую заповедь о любви к Богу и любви к ближнему. И поэтому, требуя утвердить право на богохульство в качестве нормы жизни и защищая возможность безнаказанно издеваться и оскорблять своего ближнего, эти люди отстаивают совершенно иной цивилизации ценности. А какая цивилизация живет по нормам, где разрешено издевательство над всем святым? Давайте подумаем. Как можно назвать цивилизацию, в которой естественным правом является право человека богохульствовать и причинять боль другим людям? Это уже не постхристианская цивилизация, как они сами себя называют. Это откровенное антихристианство, где нет понятия о грехе, где из убитых младенцев добывают стволовые клетки для лекарств и омолаживающих кремов. Вот это и есть цивилизация Шарли. Ну а почему это во Франции все произошло? Ведь впервые в Европе осквернять и рушить христианские храмы, уничтожать мощи святых и зверски убивать священников, монахов и монахинь начали именно во время так называемой Великой Французской революции. Мы с вами каждый год, 14 июля, видим, как французы празднуют взятие Бастилии. Поют Марсельезу. Ведь вспомним, борьба с Церковью Христовой – это была одна из целей этой так называемой Великой Революции. Но почему-то о кровавых ужасах и зверствах Французской Революции почти ничего не известно современным людям. Какое самое великое изобретение этой революции? Это гильотина. А гильотина позволила этим революционерам механизированно совершать массовые убийства врагов народа. И они убивали тысячи людей, невинных, во имя идеалов свободы, равенства и братства. Какой символ революции? Это кровавый нож гильотины, который непрерывно работал на площади Парижа. А сегодня мало кто об этом помнит. Что это такое, эта революция? Это кровавые вакханалии, постоянно работающая гильотина, низость и подлость, невероятная жестокость якобинцев, всех этих кровожадных чудовищ Маратов, Д'Антонов, Робеспьеров, в честь которых в советское время называли улицы, и некоторые до сих пор остались из этих названий в наших городах. А вспомним, как эти цивилизованные французы, воспитанные революцией великой, так называемой, на идеалах свободы, равенства и братства, что они устроили в соборах Кремля в 812 году, как обдирали оклады с икон, стреляли в образа святых. И боролись они со средневековыми предрассудками и клерикализмом, как было сказано. А в знаменитом Нотр-Дам-де-Пари, соборе Парижской Богоматери, эти революционеры устроили храм богини разума. И в алтаре, на престоле, распевая непотребные песни, сидела блудница. Среди мощей святых угодников Божьих были и уничтожены и мощи святых мучениц веры, надежды, любови матери к Софии. Священные сосуды у французов удивительные. Хранилась реликвия великая. Это чаша Хлодвига. Считается, что это потир древний, в котором осуществлялось таинство Евхаристии. Вот этот потир, по преданию, голубь слетел и принес скляницу. И в этой склянице было миром, которым первого христианского короля, правителя Франции, помазали. Вот этот потир был уничтожен. Ну, если вспоминать, что творилось в этой цивилизованной Франции тогда, то просто волосы становятся дымом. Они уничтожили и священное Евангелие королей мировингов, каролингов французских. Уничтожили Орифламу, это священная хоругвь Карла Великого. Вот, знаете, когда-то прекрасная Франция, ее так называли, возлюбленная дочь католической церкви. И вот во время этой Великой Французской революции была сокрушена одна из самых крупных и могущественных христианских держав Европы. И для французов, для их сознания, мне кажется, этот удар имел катастрофические последствия. Вот мы сегодня с вами выбираемся все-таки из-под глыб этого атеистического, тоже богоборческого режима. Ведь 17-й год не зря они так якобинцев любили. Целью революции те же были. Вот. Ну а сегодня французы, которые вышли с этими табличками «Я Шарли» на площади, на улице Парижа, они считают, что, искренне причем считают, что Франция осчастливила все человечество. Она подарила миру идеалы свободы, избавила от средневекового мракобесия клерикализма. И вот почему они к нам так относятся? Мы спрашиваем, почему же для французов Донбасс, почему они не выходят с табличками «Я Донбасс», «Я Беслан», «Я Норд-Ост»? Да потому что мы для них сегодня — это варвары-московиты, которые не ценят и не понимают эти великие ценности европейской цивилизации. Знаете, как они относились в 812 году? Ну, это скифы, как Наполеон сказал. Это же скифы, когда он видел пожар Москвы. По мнению французов, Наполеон пришел, чтобы освободить русских людей от крепостного рабства и средневековых предрассудков, а эти варвары встретили французов вилами и топорами. И поэтому это разница отношения к жизни, отношения к Церкви Христовой. Поэтому и французы сегодня не могут понять нашего возмущения тем, что карикатуристы, эти кощунники, издевались над Пресвятой Троицей, Богородицей, Богомладенцем. Они не могут понять, почему русские люди возмущены издевательствами над чувствами мусульман. Русская цивилизация и цивилизация Шарли, они несовместимы. И когда вчера вспоминали 70-летие освобождения Освенцима, то мы должны понимать, что Освенцим — это и есть плод Великой Французской революции. Это плод того, как постепенно, как постепенно разрушалась вера в христианских странах. И это отступление от Христа и привело европейские народы в XX веке к двум страшным мировым войнам. Привело к Освенциму, Хиросиме. А сегодня это эвтаназия, родители номер один, номер два, парады садомитов. И вот сегодня продолжение этой великой богоборческой революции грозит Европе страшной войной между мусульманами и европейцами. И французы сегодня, которые считают, что защищают идеалы европейской цивилизации, делают все, чтобы разжечь эту войну. Но это будет война не между исламской и христианской цивилизацией, это будет столкновение ислама с цивилизацией Шарли, где узаконено право на любое богохульство. Ну вот, кстати, если говорить о французах, то там есть старокатолики. Это последователи кардинала Лефевра. Но их во Франции считают, знаете, как не вполне вменяемыми людьми. И вот сегодня последний великий француз Деголь, он бы, конечно, не смог стать президентом этой республики. Но все же Марин Ле Пен набирает 20% голосов. А герцог Орлеанский заявляет, что он не Шарли, он не желает ничего общего иметь с этой публикой. Есть еще национальная консервативная Франция, которая с надеждой взирает на Россию. Ну, а удивительно, конечно, и радостно, что большинство наших соотечественников, даже те, кто считает себя совершенно нерелигиозными людьми, они с естественным, просто человеческим отвращением отнеслись к журналу, который издевался над чувствами верующих. Мы с вами любим французскую культуру, любим прекрасных французских художников и писателей, композиторов и поэтов, актеров и режиссеров. Во Франции очень много тех священных камней Европы, которые, как говорил Федор Михайлович Достоевский, так дороги русскому человеку. И мы, конечно, очень не хотели бы, чтобы эта великая европейская культура погибла то ли под натиском исламских экстремистов, либо под натиском сатанинского Содома. Но они надеются на Россию, а мы с вами, дорогие братья и сестры, надеемся на Пресвятую Богородицу в этом противостоянии с русской цивилизацией, цивилизацией Шарли, и надеемся на молитвы всех святых в земле российской просиявших. Просим ваших молитв, дорогие братья и сестры. Сейчас только что позвонили и сказали, что воин Евгений с группой своих боевых товарищей попал в окружение. Вы знаете, что идут тяжелые, очень ожесточенные бои сегодня в Новороссии. Потери, огромные потери у, как его называют, ополченцы укравермахта, но несут потери ополченцы. Конечно, несравнимые, но для ополчения это потери, поверьте, тяжелые и большие, и убитыми, и ранеными. И просим молитв сугубых о воине Евгении с группой, который попал в окружение. И, знаете, очень много бывает случаев, когда и в первой, и в Чеченской было, и во время второй Чеченской, когда чудесным, просто чудом, люди выходят из окружения. Будем надеяться, что и на этот раз Матерь Божия и молитвы святого царя-мученика избавят их от смертельной опасности. Просим ваших молитв о здравии тяжко болящего Алексея, тяжко болящей Елены, болящего Ирия Виктора, Тамары, Любови, тяжко болящей Зинаиды, болящего Агапия. И о покаянии убиенного воина Евгения Ищенко, это мэр Первомайска, скажу еще о нем несколько слов, новопредставленной Ольги Капитолины. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Галина Романовна, я бы хотела сказать о своем опыте общения с французами в 90-х годах. Тогда еще я поражалась тому, что у них там в храмах вообще никогда не бывает народа, ходят только туристы, фотографируют. И когда я однажды в ресторане была Великая Пятница, и они заказали себе мясо. Я говорю, разве вы не знаете, какой сегодня день? А какой? И, в общем, потом они вроде как согласились, что я права, когда я не стала идти по их стопам. Но дело в том, что они даже не знают про свою революцию толком ничего. Я, например, читала в оригинале все произведения Дюма, которые посвятили французской революции. У нас Дюма-то знает только по таким вот развлекательным, вроде как, романам, как «Три мушкетёры», там, «Королева Марго» и так далее. А он очень подробно, он 35 томов посвятил тому, как подготавливалась французская революция, кем она подготавливалась. И я читала в одной статье, что Ленин очень внимательно изучал это все. И почему, собственно, она продержалась так недолго по сравнению с нашей революцией? Потому что Робеспьер там сдавал своих и потом сам пошел под гильотину. А Ленин понял, что самое главное – не сдавать своих. И поэтому у нас эта революционная такая безумие, динамика да, идет да. До сих пор. Так что французы давно уже сошли, считали тонкоронными овцами, что они вроде как дали вот, христианству такую архитектуру такую потрясающую дало, что до сих пор ходит там восхищается. Но они давным-давно отступили от Христа, потому что они населены, вот после революции были населены этническим агрессором, как Скобелев говорил, иудеями. Поэтому у них все это продолжается. И когда вот началась война в Новороссии, я своим французским там коллегам писала всю правду, говорила, не верьте то, что пишет пресса, это все вранье, что там действуют фашисты, даже мне говорят родственники, что они хуже фашистов. И они сначала вроде как слушали до тех пор, пока я не сказала, что если там идет такое вранье, и в основном в власти стоят иудеи, то значит и они врут и по всей линии, даже про Холокост, наверное. Все, после этого они отключились. Вот хотела я сказать.
Спасибо. Благодарю за ваш звонок. Но дело в том, что во Франции, конечно, разные люди есть. Вот, например, французские добровольцы в Новороссии сражаются. И осенью принял крещение, пришел в православие. Имя Кристиан, его крестили с таким же именем, Кристиан, да, француз-католик. Он увидел, что сражаются там за Христа. что в Новороссии православных людей очень много. Он понимает, за что они сражаются. Поэтому во Франции, конечно, мы понимаем, мы помним и миллион французов, которые съехались в Париж на демонстрацию против однополых браков, но их никто не услышал. И поэтому французы с надеждой смотрят. Вы знаете, вот, во Франции же всегда были, мы очень любим французов, которые строили город Одессу, богоспасаемый город. Это герцог Ришелье, Дерибас, Ланжерон. Их очень... Это французские реалисты, верные католики. Вот Александр Васильевич Суворов, он их очень любил, он любил Шарета. Он писал тогда, Александр Васильевич говорил, что Париж – корень зла, оттуда беда Европе. Его слова Суворова, русского архистратига, к солдатам нашим. Французы – нарушители общей тишины и враги общего спокойствия. Французы отвергли Христа Спасителя, писал он. Страшитесь их разврата. Вы были счастливы верой, храните ее, дорожите совестью вашей. Да не упрекнет она вас в том, что вы были спутниками утеснителей веры и прав народных. Бегите в лжеучителей. А их вождя Шарета, роялиста французских, монархистов, он глубоко уважал, писал ему, призываю восстановить храм Господень и престол государей ваших. Видите как? Так что не случайно вот сегодня вот это столкновение русской цивилизации. Вроде бы французы к нам относятся, но мистрали не продали. Но действительно мы увидели в этом журнале богохульном, это же страшнее часто открытых кощунств. Вообще такое издевательство, богохульство, оно бывает страшнее прямых гонений, потому что оно разъедает душу, и мы видим, к чему это может привести. Ну и, конечно, вообще в этой войне сейчас, информационной войне, хотя, вы знаете, Владимир Владимирович Путин сейчас назвал украинскую армию иностранным легионом НАТО. Дело не в том, что там очень много наемников сражается, очень много фашистов, неонацистов сражается, а вообще это страшно, когда видишь, что сейчас происходит. Кстати, заметьте, дорогие братья и сестры, украинские, Западная Украина сорвала все планы мобилизации. То есть те, кто больше всех кричал там москаляку на геляку, да, и прыгал, кто наскачет, то и москаль, они воевать не торопятся, не собираются. Они все разбежались, кто даже в Россию автобусами приезжает. Там возмущена вся их верхушка украинской армии тем, что в Западной Украине вообще никто. Ну, добровольцы пошли какие-то в неонацистские батальоны. А сейчас мобилизации забирают в армию и гонят, как пушечное мясо, на убой жителей Восточной Украины. И когда понимаешь, кто там гибнет, смотришь на этих людей... Эта война, опять же, скажу еще раз, это война не между русскими и украинцами, потому что и с той стороны, и с другой стороны есть и Ивановы, и Иваненко, и среди ополченцев, и среди укронацистов. Понимаешь, что сейчас творит Порошенко, вся эта хунта, Яценюк, Порошенко? Американцы их руками зачищают территорию Украины от славянского православного населения. Понимаете, это потери страшные. Они подрывают генофонд. Одурманили людей и гонят их на убой. Точно так же, как они когда-то индейцев защищали свои прерии, подбрасывали отравленные одеяла, а потом сгоняли в резервации, бизонов истребляли. Точно так же они сейчас себя ведут на Украине. Это страшная трагедия, наша общая трагедия. Ну, а еще из последних событий, конечно, очень важное. Мне кажется, некоторые не понимают всю серьезность этих заявлений польского министра этого Стешины, кажется, как Стихины, не помню, который заявил, что Освенцим освобождали украинцы, а не русские, русские тут ни при чем. Но он прекрасно знает, что украинский фронт, первый, второй украинский фронт, это не этническая принадлежность. Там дивизии, которые формировались в Сибири, в Череповце, конечно, были украинцы в этих дивизиях, потому что, ну, не по национальным признакам дивизии формировались, но 70% все-таки состояли из русских людей, сибиряков, жителей юга, центра России, севера. Но он все прекрасно понимает. Ему очень важно сказать, что русские к этой победе не имеют отношения. Дело в том, что Голливуд, американский Голливуд, очень профессионально и убедительно творит новую историю. Американцы-то себя уже давно убедили, что они сокрушили Третий рейх, а сейчас европейцев убеждают в том, что их героические пехотинцы морские, спасая рядового Райана, освободили всю Европу. А это очень серьезная за этим концепция стоит. Какая концепция? Переписывание истории. И в этом им помогают наши либералы. Вот, кстати, когда мы говорим о том, кто виновен в пролитии крови на Украине, это не только американцы, не только натовцы, не только все эти бандеровцы во главе с Порошенко и Яценюком. А вспомним, что у нас творилось. Вспомним фильмы, которые у нас снимали. Я помню, на одном из фестивалей Владимир Меньшов должен был вручать приз. Открыл конверт, посмотрел дом и сказал: «Думал, пронесет, не пронесло. Фильм сволочи. Этому фильму я не буду вручать приз». Бросил на пол конверт и удалился. Ну, это не каждый так мог поступить, конечно. Проявил мужество и совесть свою. Вот эти фильмы, это все эти передачи Пивоваровых, Сванидзе, Млечиных, где они нам внушали 20 лет, что завалили трупами, да? О кровожадных генералах, о кровожадных НКВДшниках. Это же все и способствовало возрождению, этому переписыванию истории, возрождению нацизма. А какая концепция у американцев? Два кровавых тирана, Сталин и Гитлер, не поделив между собой власть над миром, истребляли в этой страшной бойне миллионы людей. И вот эти два жутких тоталитарных режима долго бились между собой, пока за дело не принялись бравые парни из океана, они высадились в Нормандии, установили в Европе мир, спасли человечество. И вот как они утверждают, что американцы в годы Второй мировой войны, спасая мир от нацизма, возглавили и повели борьбу за свободу и демократию свободолюбивые европейские нации. Ну, они говорят, что англичане и французы также храбро сражались на стороне добра, но, разумеется, победил мировое зло и спас Европу все-таки храбрый американский солдат. Помните, Обама сказал, что его дедушка громил нацистов и даже лично освобождал Освенцим. Тогда все смеялись, но, поверьте, еще Голливуд немного поработает, и смеяться никто не будет. Потому что этот Схетина, глава польского МИДа, он же сказал, что русские тут ни при чем. Что если, значит, следовать его словам, то побеждали кто? Вот у нас было 1-й, 2-й, 3-й, 4-й украинские фронты, 1-й, 2-й белорусские и 1-й, 2-й прибалтийские. Ну, получается, следовать его словам, воевали украинцы в составе прибалтийских фронтов, наверное, латыши, эстонцы, литовцы, а помогали им немного, наверное, белорусы. А русские что делали? А русские, наверное, ждали, пока украинцы с латышами и эстонцами разгромят германские войска, чтобы затем, как Яценюк объяснил недавно, помните, вторгнуться в Украину и Германию. Вот так. А после этого, по их словам, русские оккупировали, почему-то освобождали украинцев с прибалтами, а русские оккупировали Восточную, Центральную Европу, установили там тоталитарный режим. Вот так. Поэтому, братья и сестры, это все очень серьезно, и это переписывание истории ради чего? Они пытаются приучить мир к тому, что война с Россией неизбежна. То есть наша страна, по их словам, это такой мордор ужасный, а они, значит, воины света, которые должны освободить народы. Для этого они возрождают нацизм. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
У меня по теме вот что хотелось бы высказать. Вот на моей памяти, я сам этнический украинец, я очень тяжело переживаю то, что происходит там. На моей памяти в 54-м году в украинском селе в Сумской области вернулся из тюрьмы полицай Федор. Окна в окна моей с моей бабушкой. Так он жить там не смог. Ему мужики сказали: если не хочешь, чтобы сироты твои остались, две дочки там, и жена вдовой, уезжай, иначе убьем. Угу. Это было в 54-м году. Я в позапрошлом году повез туда внучку, чтобы она посмотрела, где я рос. И я столкнулся уже со злобой в адрес нас, русских. Я и русским себя считаю. И поэтому вот это должно быть уроком для России. Нельзя расслабляться, и постоянно нужно держать в напряжении вот эту воспитательную работу. Как только мы ослабим, то, что было в Украине, может и здесь произойти.
Конечно, конечно.
Забвение истории, забвение своих корней.
Спасибо, да, благодарю вас. Полностью согласен с вами. И еще раз скажем, что эта война не между Россией, не между русскими и украинцами. Это война между теми, кто считает своими героями, вот если вспоминать этнических украинцев, Ковпака, да, Вершигору, лучшего летчика Кожедуба, Ивана Кожедуба, лучшего аса в союзных войсках. Два было у нас величайших аса, Покрышкин и Кожедуб, да? Генерала Москаленко и теми, кто считает своими героями Бандеру и Шухевича. Кстати, даже появился анекдот такой о освобождении Освенцима, о том, как спорят народы. Евреи говорят, это наш праздник, потому что нас освободили 70 лет назад из Освенцима, мы там сидели. А поляки говорят, нет, наш праздник, мы вас в Освенцим из Польши собрали. А немцы говорят, нет, это наш праздник, потому что мы там евреев сжигали. А бандеровцы говорят, нет, наш праздник, мы там полицаями служили. А где же русские? А русские, как всегда, пришли не вовремя, весь праздник испортили, понимаете? Вот такой грустный анекдот, да? Но пытаются забыть о том, кто освободил Европу и кто 600 тысяч жизней положил солдат и офицеров за освобождение Польши, за освобождение Кракова, как Краков уцелел, кто помогал Варшаву восстанавливать разрушенную. Это великий, вообще неблагодарность, это величайший грех. И за неблагодарность расплачиваются не только люди, конкретный человек, а расплачиваются и народы за неблагодарность. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло.
Да-да, да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Благословите.
Да-да, да.
Вы знаете, я вот хочу сказать, я в 90-х годах, у меня сын учился в школе, и я купила такую книгу «Мировая история в датах». И вот там вот про Великую Отечественную войну вообще ничего не сказано, только два слова про Сталинград, а все остальное Америка сделала.
Конечно. Спасибо, да. Это было, понимаете, Сорос, ну что произошло тогда? Сорос завез учебники на Украину, и Сорос завез учебники к нам. У нас, для нас это было трагедией, то, что происходило с нашей молодежью, но все-таки у нас память осталась жива. Вот этот переломный момент был. Знаете, помните, как либералы тогда говорили? Они говорили, что вот победа, почему они с такой злобой и ненавистью относятся к нашему празднованию Великой Священной Победы? Почему у либералов наших это вызывает такую ненависть? Потому что они говорили, что победа – это последний рубеж коммунопатриотов, как они нас называли. Всех называли, кто даже коммунистом никогда не был, но кто чтит память о победе. А это действительно был последний рубеж. Вот на этом последнем рубеже мы выстояли. Я все последние 10 лет, даже больше, вот когда началось действительно такое 15 лет торжественное празднование с приходом к власти Владимира Владимировича Путина, изменилась эта политика, стали торжественно праздновать победу, когда 9 мая я видел, как подростки, девочки, ребята поют песни военных лет. Никто их не организовал, ни школы, никакие организации, как раньше. Сами выходят с цветами поздравлять ветеранов, какие у них при этом лица просветленные у нашей молодежи. Я понял, что мы устояли, что мы победим. А для них, конечно, эта победа, она их просто как огнем обжигает. А почему эта священная победа обжигает всех этих наших новых власовцев, которые были даже церковные власовцы, не будем уж сегодня вспоминать. Да, может быть, одумались, хотя вряд ли. Я вообще думаю, что победа в этой войне, в нашей войне с этой цивилизацией Шарли, она во многом будет зависеть от того, как мы сумеем быстро разобраться с этой пятой колонной, со всеми этими, значит, не, ну ладно, так скажем, общим, назовем их именем, Макаревичи, Шендеровичи, которые вышли с белыми ленточками, жовто-блакитными, на марш мира. Почему-то погибшие десятки детей никогда не заставляют эту публику переживать, выступать с протестами. Но как только провокация в Мариуполе, хотя каждому ясно, откуда не будут ополченцы свои города сами бомбить, почему-то тут же они поднимаются и поддерживают все эти, весь этот натиск Запада на Россию. Вот война идет, и мне кажется, духовная мобилизация нужна, и нейтрализация пятой колонны необходима в сфере образования прежде всего. Библиотеки сейчас уничтожаются. Они, понимаете, вот такое чувство, что они как в агонии пытаются как можно больше зла нанести в здравоохранении. Сейчас очень много делается для армии и флота. Очень много, поверьте, это тема отдельной передачи. Очень много. В ручном управлении сейчас ВПК занимается президент. И у нас есть чем ответить, чем защищать страну. Это великое достижение. И я хотел бы сегодня, конечно, вспомнить тех, кто все эти годы, не получая денег, продолжал ходить, разрабатывать и новое оружие. И, как мне один сказал мой паломник на поездках с чудотворным кодом, не все им удалось у нас выведать, не все удалось продать нашим врагам на Запад. Есть чем себя защитить, когда будет только воля. Вот сейчас эта воля появилась. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я что хочу сказать. Да, искажение истории, это понятно, кто этим занимается. Сорос или, например, такие авторы, как знаменитый Суворов.
Резун, не надо его даже Суворовым называть,
да, простите. Да, совершенно верно.
Этот перебежчик-предатель.
Никакой не Суворов,
конечно, да.
Псевдоним такой, да. Неудачный. Да. А я хочу, к сожалению, о другом сказать, что мы слышим иногда от наших священников, иногда вроде как считаются уважаемые священники. Я не могу, видимо, назвать имя, но я пыталась дозвониться в эфир. Это субботний эфир, известно, кто в субботнем эфире. Когда священник говорит о своей пастве пожилой, ну что с них взять? Они воспитаны в духе коммунофашизма. Я не могла, я до сих пор не могу это забыть. Простите, вот как к этому относиться?
Ну, что значит... Коммуны, фашизмы, это, конечно, видите, это такой термин, ну, очень печально слышать. А это термин либеральный, они нас всех называли коммуны-фашистами, всех, кто сохранил верность. Ведь сейчас Святейший Патриарх говорил на Всемирном Русском Народном Соборе замечательные слова. Мы были буквально на следующий день вместе с отцом Александром Шумским в передаче. И эти слова Святейшего Патриарха для всех нас, они говорят, он говорил тогда о том, что нельзя возвеличивать один период русской истории, очерняя другой. Есть единая, неразрывная русская история. Это все русские люди. И на Бородинском поле, и в Сталинграде. И я хочу сказать, что очень много людей замечательных, они были коммунистами, я знаю, прошли войну, ветераны. И потом в конце жизни, многие из них уже в это время, когда появилась свобода, может, раньше они бы и не узнали бы о церкви, так бы ушли из жизни. Кто-то принял из них крещение, кто-то был крещен в детстве, но искренне пришел к Богу, принес покаяние. Я расскажу как-нибудь. У меня есть одна замечательная история, которая произошла с моими... знакомыми с человеком, вот только прошу помолиться о нем, потом расскажу как-нибудь. Раб Божий Владимир, ветеран Великой Отечественной войны. И я уверен, что эти люди подвиг своей жизни положили за Отечество всю свою жизнь и за народ. И Господь их принял с распростертыми объятиями. Многие из них сейчас сумели причаститься. Некоторые, я знаю, когда 80-летние венчались в церкви. Это удивительная радость. А я, дорогие братья и сестры, хотел бы пригласить вас, все, кто сможет, 7 февраля в поездку к чудотворным иконам Матери Божией паломническую. Мы побываем, эта поездка новомученикам будет посвящена, побываем у великого князя Сергея Александровича на его гробнице в Новоспасском монастыре в храме усыпальницы дома Романовых. Потом в храме Ильи, пророка в Ободином, у нечаянной радости помолимся. Вспомним священномученика Серафима Чичагова. А там очень много святынь и три ковчежца с мощами угодников Божьих и в одном частице пояса Пресвятой Богородицы. Потом побываем у великой княгини Елизаветы Федоровны, супруги Сергея Александровича в Марфо-Мариинской обители. А закончим у иконы царя-мученика и у иконы святых царственных мучеников в храме святителя Николая в Пыжах. Кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-60-14. И всех зовем, время уже не так много осталось. 19 февраля будет вечер, удивительно, очень важный для нас сегодня, державные государи России. К 170-летию со дня рождения государя-императора Александра III и 190-летию коронации императора Николая Павловича, двух наших великих исполинов, богатырей-государей. Как всегда, будет интереснейший киноэпиграф. Это в цикле «Возвращение на родину», я думаю, наши слушатели догадались. А принимает участие в вечере отец Артемий Владимиров, Виктор Николаевич Тростников и историк-искусствовед Владимир Николаевич Соколов-Лермонтов, потомок тоже мученика за царя Владимира Федоровича фон дер Лауница. Ну и мне посчастливилось в этом таком почтенном собрании тоже принять участие в этом вечере, посвященном нашим государям. Ну а билеты вы знаете где? У отца Артемия в лавке Арины Родионовой в Красном Селе, в монастыре всех святых, в Славянском центре в Черниговском переулке, в часовне преподобного Сергия Радонежского на метро Римская и в Богоявленском Елоховском соборе. Мне кажется, вечер будет очень интересный. Сегодня мы должны обратиться к памяти молитвенно наших государей и, конечно, император Александр III, миротворец, и последний рыцарь Европы, император Николай Павлович, для нас очень, их имена для нас очень дороги. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Геннадий Егорович из Подмосковья.
Геннадий Егорович, здравствуйте.
Виктор Александрович, да? Ведь если мы сейчас живем в условиях военного времени, то ведь и Федеральная служба разведки, и все другие органы государственные должны действовать соответствующим образом. Вот что сейчас звонила женщина про книгу. Разве это не дело Федеральной службы безопасности? Сейчас включил я недавно, вот в 17 часов несколько минут, русскую службу новостей. Она хоть очистилась от просодомского нерусского духа, но не до конца. Пригласили Марину Арбатову. Ну какой же она бред несет? Ее сразу нужно решать гражданцы, пускай она живет в Содомском Западе.
Согласен.
И да, всех да. подобных людей. Минуточку еще.
Да, Геннадий Егорович, да, слушаю вас.
И Владимир Николаевич Осипов издал книгу, вы знаете, какая национальная душа болит о русском народе. Так его Федеральная служба разведки до полусмерти 2 года морила. Чуть живой остался. А эта вся нечисть ходит на чистоте и убивает наш последний дух.
Согласен с вами. Владимир Николаевич Осипов очень много, они нервов потрепали. Помоги ему, Господи. И, конечно же, понимаете, это, ну как сказать, если столько лет их расставляли, шел отрицательный отбор, то всех вычистить очень тяжело. И вот эти перемены, они, конечно, нам всем хочется, чтобы они были более решительными и более такими основательными. Но скажу вам, что очистить от этой пятой колонны телевидения и средства массовой информации очень и очень сложно. Вы посмотрите, как Радонежу приходится. У нас сейчас хотят отобрать среднюю волну 612. Для нас это будет просто трагедия, не только для нас. И вы посмотрите, как вот на этот фильм «Левиафан». Министерство культуры спрашивает, почему Министерство культуры, почему Мединский плюется после этого фильма, а деньги дал? Да потому что Венеции дали Звягинцеву призы. И попробуйте Министерству культуры не дать деньги, не выделить на фильм призера Венецианского фестиваля. Понимаете, что произошло? То есть здесь, конечно, это страшные плоды приносит. И, слава тебе, Господи, я заметил, что все общество, кроме уже отъявленных этих либералов, от этого фильма просто отвернулось. Живое чувство, естественное. Но на самом деле еще много предстоит делать, чтобы изменилась атмосфера, оздоровилась и в средствах массовой информации. Но вот мне хочется, знаете, чтобы мы о ком молились. Вот погибли наши ребята, и Андрей Стенин, фотокорреспондент. И посмотрите, как корреспонденты всех наших телеканалов работают в Новороссии, рискуют жизнью. Какие репортажи Рогаткина и других ребят замечательные. Вот о них надо молиться, и на них надежда. И я хотел бы еще раз помянуть Евгения Ищенко, убиенного мэра Первомайска. Он появлялся на телевидении. Удивительный человек, чистоты, доброты. Вы знаете, когда у него разбили квартиру, он в гараж поселился. Хотя в Первомайске разрушено много было пустых квартир. Он всем помогал. Он и расстрелян был, когда поехал с двумя волонтерами раздавать на нейтральную территорию, раздавать гуманитарную помощь. Попал в засаду, но скажу вам, это вообще серьезное упущение, потому что такие люди, они о себе не думают. И конечно, его надо было охранять более внимательно и тщательно. Удивительный человек. Последний репортаж он голубей держал. Они уцелели в Первомайске. Он с любовью ребенку показывал, сыну своему, голубей маленькому. И вот отец Сергей Карамышев, наш батюшка замечательный, в Ярославской губернии служит, он написал, что год назад Франциск Папа Римский выпустил двух белых голубей в Ватикане после молитвы о мире на Украине. На глазах всех, все множество народу появились ворон и чайка, и они заклевали этих голубей, все были поражены. А почему это произошло? Да потому что это лицемерная молитва о мире на Украине, когда унятые католики всю эту войну и разожгли. Они же на Майдане плясали, они же призывали москалей убивать, понимаете? А сегодня он выпускал, он не решился голубей выпустить. Он выпустил разноцветные шарики. А вот Евгений Ищенко, отец Сергий, пишет, он последние кадры, он белых голубей выпускает, и они над Первомайском кружатся. Понимаете, какой образ удивительный? И когда гроб с телом убиенного раба Божия Евгения опускали, прилетело два голубя белых, и они летали над могилой, потом опустились на могилу. И когда звучали три залпа прощальных, эти голуби не улетели. Вот удивительный образ, правда? Но хотелось бы, чтобы мы всех помянули, всех, кто погиб, помолились о здравии раненых, вот, и помолились о всех, кто сейчас трудится, потому что вот мы вспоминаем блокаду Ленинграда, когда показывают репортажи о врачах-хирургах, которые остались в Донецке, в Луганске, в маленьких разгромленных городах. Вот этим людям надо поклониться, низко поклониться в ноги, потому что они демонстрируют величие духа русского человека. И как кто-то сказал замечательно, Обама говорит, разорвал экономику России в клочья. Конечно, будет тяжело сейчас, но кто-то посмеялся, говорит, разве может какой-то Обама своими экономическими санкциями победить страну, в истории которой есть подвиг блокадного Ленинграда? А разве, знаете, вот они сейчас все делают, чтобы Европу приучить к мысли, что придется с Россией воевать. Вот дело в том, что давно замечено, что как только в Европе начинают говорить о русской угрозе, значит, там готовится нашествие на Россию, очередное нашествие на Россию. Но победить страну, у которой есть Сталинград, понимаете, это невозможно. Лучше бы им, конечно, обратиться к истории и вспомнить слова полководца Эйзенхауэра американского. Знаете, что он сказал когда-то? Он сказал в 1945 году. Вот на первой книге «Искусство войны» я бы на первой странице, в первом абзаце написал слова «Никогда не ходите на Москву». Видите, как американский генерал сказал. Первый завет всем военачальникам. Никогда не воюйте с Россией, никогда не ходите на Москву. Но сегодня времени остается мало, и я думаю, что в другой передаче, в следующей передаче, я более подробно смогу остановиться на теме подвига царской семьи, святых царственных мучеников и значение молитвы к ним сегодня, когда мы вновь стоим на пороге нашествия Запада. А надо понимать, вот некоторые наши патриоты иногда очень горячие головы критикуют президента, руководителя нашего государства. Но надо понимать, что мир сейчас стоит на пороге Третьей мировой войны. И мы, Россия, сегодня делаем все, чтобы эту войну отсрочить и отодвинуть от наших границ. А вот эта цивилизация Шарли, антихристианская, безбожная, она, эти люди сейчас, ну, по вам видно, они находятся в истерике. И они могут действительно вернуть мир в войну. Об этом и некоторые западные политологи говорят, американские политологи об этих безумцах предупреждают. И вот сегодня нужна молитва, особая молитва царю-мученику. И мне хотелось бы, может быть, в одной из следующих передач поговорить о том, кто сегодня пытается эту молитву остановить. Мне эта тема очень важная. Ложь против покаяния, которому призывали многие наши святые, святейший патриарх Алексей покойный, святой святитель Иоанн Максимович и многие-многие наши старцы святые. Кто пытается подвиг святой царской семьи не только, ну, как бы сказать, не, даже не принизить, понимаете, а они вроде бы смирились с тем, что в 2000 году произошло прославление святых царственных мучеников. Но они пытаются такую мысль протолкнуть и утвердить ее в сознании людей. Царь, якобы царская семья, прославлена только за мученическую кончину. Пытаются вновь рассуждать о ошибках каких-то, якобы ошибках царя-мученика. И вот это очень опасно сегодня для нас. А мне хотелось бы, понимаете, просто я не успел ответить тогда. Кто-то позвонил и сказал, что Виктор Сологин одержим царской семьей. Странные слова. Одержим царской семьей. Я почитаю царскую семью, как почитают святых царственных мучеников. Те люди, которые, десятки тысяч людей, которые всегда идут крестным царским ходом в Екатеринбурге на Ганину яму. Как те десятки тысяч людей, которые собирались на наши крестные ходы еще до прославления царской семьи. Как старцы наши, как отец Кирилл Павлов. И многие-многие другие, как все, как весь народ, который своей молитвой содействовал прославлению святого царя-мученика. Могу только сказать еще раз. Сегодня, когда Россия вновь противостоит этой цивилизации антихристианской, глобализму, подвиг царской семьи, всех новомучеников, исповедников российских для нас очень важен. Их подвиг сохранил душу России. Но чтобы состоялось подлинное возрождение православной России и народа, необходимо глубоко осмыслить грех, совершенный в то время. И вот покаяться в этом грехе и получить прощение. А как можно принести покаяние, если не понимаешь, что совершил? И мне хотелось бы завершить словами старца нашего Николая Гурьянова. «Кто любит царя и Россию, тот любит Бога. Если человек не любит царя и Россию, он никогда искренне не полюбит Бога. Это будет лукавая ложь. Россия не поднимется, пока не осознает, кто был наш русский царь Николай. Без истинного покаяния нет истинного прославления царя. Господь не дарует России нового царя, пока не покаемся искренно за то, что допустили иноверцам очернить и ритуально умучить царскую семью. Должно быть духовное сознание, — говорил старец Николай Гурьянов. Господь дарует России царя только после глубокого всеобщего покаяния. Русь святая, — говорил старец наш, — никогда не умирала и не умрет. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в ради ее. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.